QR-коды, обязательная вакцинация от коронавируса, толпы отдыхающих, наводнения и высокие цены – это то, чем Краснодарский край запомнится этим летом. Но, несмотря на весь дискомфорт, это самое популярное направление у российских туристов. С подробностями Артем Радыгин.
Не привился спутником, на пляж не попадешь. Так же, кстати, как и в отель. В Краснодарском крае туристов заселяют только после вакцинации. И уже появились пляжи, на которые пускают по QR-кодам. Без них придется толкаться на общих пляжах. От наплыва туристов мест у воды хватает не всем. Иногда за лежаки и тенек приходится драться. Но это кадры двухнедельной давности. Сейчас юг России выглядит примерно так.
Уровень воды поднялся.
Дождь в Сочи опять затопил несколько сотен домов и оставил без электричества около 6 населенных пунктов. Несколькими неделями ранее в Сочи, Геленджике, Горячем Ключе и еще нескольких районах Краснодарского края уже вводили режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. Но российских туристов это не отпугивает. По данным Ассоциации туроператоров России, Краснодарский край, несмотря на природные аномалии, ковидные ограничения и переполненные пляжи, остается самым популярным направлением для российских туристов.
Юг России прекрасен в любое время года. Курорты Краснодарского края. Любимые курорты России.
По данным туроператоров, продажи туров на российские курорты почти такие же, как до пандемии. Из-за того, что за границу самолеты летают нерегулярно, а ковидные ограничения постоянно меняются, многие россияне не рискуют и едут отдыхать по России.
А многие стали опасаться заболеть перед поездкой или заболеть во время поездки. Многие предпочитают просто вообще никуда не ехать. И так получается, что вот этот, вот это количество никуда не поехавших людей, она как-то парадоксальным образом менее сказывается на зарубежных направлениях.
По данным туроператоров, отдых в Краснодарском крае по цене нисколько не уступает многим зарубежным курортам, а часто даже бывает дороже. Турция, например, чаще всего обойдется дешевле, чем Сочи. Но Сочи все равно на первом месте по продаже авиабилетов. Потом идет Москва, Симферополь, Санкт-Петербург, Анапа, Краснодар и Калининград. Авиаперевозчики этим летом, по версии сервисов бронирования авиабилетов, подталкивают туристов к выбору направлений внутри России.
Ограниченное количество рейсов, которые осуществляются по направлениям зарубежным, и все-таки авиакомпаниям нужно поддерживать уровень пассажиропотока на достойном уровне, они предлагают выгодные тарифы для путешественников, которые планируют свой отдых.
По словам туроператоров, пик цен на российские курорты уже прошел, но в ближайшие месяцы больше чем на 15% цена не упадет. Безвыходное положение российских туристов так и будет подпитывать необоснованно высокие цены на отдых внутри страны.
До выборов в Государственную Думу осталось меньше 2 месяцев. Партии сдают в Центр избирком списки кандидатов, самовыдвиженцы завершают сбор подписей, а власть продолжает борьбу с неугодными. Старый и проверенный прием выдвижения спойлеров в ходе этой кампании вышел на новый уровень. Так, например, в Санкт-Петербурге помимо лидера фракции «Яблоко» в Заксобрании Бориса Вишневского баллотируются еще 2 Бориса Вишневских. Судя по всему, это двое сменили имя и фамилию несколько месяцев назад. В Питере с настоящим Борисом Лазаревичем Вишневским встретился наш коллега Иван Воронин.
Жалкие пародии и неповторимый оригинал. 2 бюллетеня по 3 Вишневских в каждом, по всей видимости, получат избиратели одного из петербургских округов на сентябрьских выборах. Здесь в единый день голосования, на самом деле единые 3 дня, будут выбирать депутатов в Госдуму и местное законодательное собрание.
Задачка со звездочкой – отыскать в Петербурге в разгар рабочего дня 3 кандидатов Бориса Вишневских. Постараемся, говоря языком покера, собрать сет.
Дано. Вишневский Борис Лазаревич. Депутат со стажем, глава фракции «Яблоко» в питерском парламенте. И еще 2 Бориса – Иванович и Геннадьевич, про которых вообще ничего не известно. Отталкиваясь от данных Центра избиркома, журналист-расследователь «Новой газеты» Денис Коротков выяснил, кем новоявленные Вишневские были в прошлой жизни, от которой у них остались только отчества. Это глава отдела продаж в ООО «Европроект Групп» Алексей Шмелев и единорос Виктор Быков.
Вот в этом здании Адмиралтейского района Петербурга как минимум до марта, если верить сайту «Единой России», на тот момент Быков Виктор Иванович руководил районной общественной приемной партии.
Этот адрес указан на сайте партии, а вот руководитель приемной уже изменен. По вывескам на входе в здание сложно понять, что здесь приемная партии. Как и попасть в здание. Местные работники затруднялись в ответах на вопросы об общественной приемной, которую возглавлял Нео Вишневский, и быстренько заканчивали диалог. Возможно, на время избирательной кампании здесь разместилась приемная кандидата в Госдуму и ЗАГС Собрания Петербурга Сергея Соловьева, действующего вице-спикера городского парламента. Кстати, Вишневский, ну, который Иванович, который Быков, в прошлом ключевой помощник депутата Соловьева, а ныне конкурент за мандат. Сергей Соловьев сбросил звонок корреспондента Радио Свобода, сославшись на занятость, и не ответил на СМС-просьбу о комментарии. В «Единой России» давно отреклись от Быкова, сообщив Фонтанке, что тот не имеет отношения к партии с 19 июня. На сайте «Единой России» страница с его именем теперь выдает ошибку. С Вишневским, который Геннадьевич, еще сложнее. В новой могут лишь предположить о том, как он выглядит, и с уверенностью заявить, что еще в феврале он был Шмелевым, но паспорт Шмелева признан недействительным и изъят.
То ли клон, то ли спойлер, собственно, и то, и другое. Хотя, пожалуй, это не клон, это карикатура на уклона.
Петербург – родина персональных спойлеров, напоминает оригинальный Борис Вишневский. В 1998 году на выборах впервые замелькали однофамильцы. Политтехнология строится на том, что невнимательный избиратель случайно отдаст голос не оппозиционеру, а его клону. Если раньше чаще всего именно что искали однофамильцев, в этом году в округе Вишневского пошли дальше. Ведь провластными кандидатами-спойлерами не рождаются, а становятся. Теперь, по всей видимости, через паспортный стол.
Не существует никаких штабов. Ничего не существует. У этих спойлеров одна единственная задача. Главное – это вписать свою фамилию в избирательный бюллетень. Ну, еще одна задача, может быть, у них будет – это говорить какие-нибудь там глупости, которые потом будут транслироваться. Вот Борис Вишневский сказал вот такую-то чушь. И поди разберись, какой Вишневский это сказал. Придется объяснять избирателям, естественно, кто из Вишневских настоящий. Придется рассказывать почаще про мое отчество.
Вишневским клоном, в отличие от оригинала, который идет от партии «Яблоко», вообще-то прямо сейчас приходится собирать около 4000 подписей для участия в выборах в ЗАГС Собрание. Но обнаружить хотя бы одного сборщика подписей на двух Вишневских, Ивановича и Геннадьевича, в людных местах в их избирательном округе не удалось. Ни у метро, к примеру, ни на Невском, ни на Литейном. Борис Вишневский не сомневается, что его конкурентов пустят на выборы с помощью административного ресурса.
У меня никаких нет сомнений, что администрация им эти подписи сейчас рисует активно. Что, конечно, ничего они не будут реально собирать. Может быть, будут имитировать там в двух-трех местах якобы сбор подписей. Понятно, что это подвиг совершенно прием даже для путинских политтехнологов. Они рассчитывают выиграть у меня честно. Видимо, даже трехдневного голосования им для этого не хватает. Все это отряды Путина, понимаете, только в разных костюмах. Поэтому сейчас «Единая Россия» и Кремль там стараются свои войска одеть в мундиры разного цвета. И партийные, и мундиры самовыдвиженцев.
Вместо того, чтобы обсуждать с оппонентами реальную повестку и текущие проблемы в городе и стране, приходится говорить о клонах, сокрушается Борис Вишневский. В день нашей беседы Верховный суд отказался рассматривать иск «Яблока» к Центризбиркому на отмену общедоступной видеотрансляции с избирательных участков. В Верховном суде отметили, что законность действий ЦИК должен проверять Конституционный суд, сообщает пресс-служба «Яблока».
Центризбирком исключил Павла Грудинина из федерального списка кандидатов от КПРФ. Причина якобы наличие у него активов за рубежом. Сам директор совхоза имени Ленина это отрицает. Новый виток противостояния неугодных политиков и Кремля я хочу обсудить с политологом Александром Морозовым. Александр, здравствуйте.
Скажите, добрый день.
Скажите, вот для вас это стало неожиданным? Все-таки Павел Грудинин – это бывший кандидат в президенты, конкурент Путина, и вдруг вот на этой прямой его убирают из списка. Это будет политический громкий скандал? Или Геннадий Зюганов съест и проглотит эту горькую пилюлю?
Знаете, непростая история, потому что Павел Грудинин, мы все это помним хорошо, выдвигался на президентских выборах и был подвергнут как бы такому показательному истреблению на этих выборах. То есть его, как все помнят, вычеркнули уже из готового бюллетеня, напечатанного Центризбирком для голосования. И тогда была та же самая история. Собственно говоря, его бывшая жена и была главным основным предметом атаки на Грудинина. Поэтому у меня складывается следующее впечатление, честно говоря, что Геннадий Зюганов и, собственно, и Грудинин по договоренности и по договоренности с администрацией президента создают сюжет сейчас. Он довольно полезный для КПРФ, потому что снятие Грудинина, оно усиливает компартию в качестве такого оппозиционного, главного оппозиционного движения, показывает обществу, что посмотрите, что делает администрация президента и ЦИК, они удаляют известного кандидата. Это на самом деле, ну, так сказать, такой хороший политтехнологический ход со стороны компартии.
А кто режиссер, на ваш взгляд? Кремль режиссер или Грудинин с Зюгановым? Тогда непонятно, Кремлю же невыгодно поднятие акций КПРФ.
Кремлю не то чтобы невыгодно, это будет сильно сказано, потому что КПРФ системная партия. И прогнозы сейчас, которые мы имеем, составленные как раз на центрами, которые работают на администрацию президента, показывают, что КПРФ получит не больше, чем плюс 2% по сравнению с своими обычными процентами на выборах. Даже в том случае, если умное голосование будет работать в пользу КПРФ. В этом смысле слова здесь ничего не меняется. Интрига. Интрига на выборах важна всегда была и для администрации, а для Зюганова она, конечно, важна, несомненно, на мой взгляд. Я думаю, что здесь главный источник этой идеи сама компартия.
Я так понимаю, что вопрос, отнимут совхоз у Грудинина или не отнимут, он остается открытым. Если идти дальше, что будет с кандидатами от Яблока? Их снимут с дистанции или дадут штучным политикам все-таки избраться? Потому что репрессивная машина, она пока не остановилась.
Ну, о том, чтобы избраться, мне кажется, речи не идет. Нет никаких прогнозов или опросов, которые показывали бы, что вообще пятая партия имеет шансы пройти в Госдуму. Не только Яблоко, но и новые люди. По одномандатным округам, на мой взгляд, Яблоко не может получить ничего, поскольку Яблоко и Явлинский не согласовали с администрацией президента ни одного так называемого свободного округа под себя. А надо сказать, что при распределении одномандатных округов очень высокая конкуренция между партиями, ну, конкуренция в кавычках, не на выборах, а на распределении в администрации президента. И поэтому даже для «Справедливой России» не очень простая история. Как бы аналитики, близкие к администрации президента, говорят, что по одномандатным округам «Справедливая Россия» может получить 10-12 мандатов. А для Яблока, конечно, здесь просто вообще нет пространства.
Противостояние неугодных политиков и Кремля я обсудил с политологом Александром Морозовым. Александр, спасибо вам за беседу. Джо Байден стал уже пятым американским президентом, с кем встречался Владимир Путин. Накануне саммита в Женеве оба лидера обменивались острыми заявлениями, однако по итогам встречи никаких судьбоносных решений принято не было. С чем уехали два президента из Швейцарии в сюжете Алены Вершининой?
Эту встречу двух президентов в Женеве ждали, но ни в России, ни в США ее не рассматривали как прорывную или историческую. Эксперты еще до саммита говорили, он куда важнее для внутренних аудиторий России и США, чем для мира. И уж тем более нынешние переговоры несопоставимы по значимости с другой встречей в Женеве, что прошла между президентами СССР и США в 1985 году. Считается, что она стала началом конца холодной войны. Пожалуй, главным итогом встречи президентов России и США на Вилле Лагранж стала договоренность о возвращении послов двух стран. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков после добавил, что посол России в США Анатолий Антонов совершенно точно вернется в Вашингтон уже до конца июня. Переговоры Путина и Байдена продлились порядка 4 с небольшим часов и прошли в несколько раундов. В какой-то момент к президентам присоединились другие члены делегаций двух стран. Встреча в Женеве не завершилась традиционной совместной пресс-конференцией. Еще до саммита администрации обоих лидеров сообщили, что Путин и Байден решили отвечать на вопросы журналистов отдельно. В преддверии переговоров «Нью-Йорк Таймс» писала, что Белый дом пошел на такой шаг, потому что во время пресс-конференции по итогам предыдущего российско-американского саммита, он состоялся в Хельсинки в июле 2018-го, Путин выглядел куда увереннее, чем его визави, тогдашний президент США Дональд Трамп. Сам же Байден объяснял это тем, что он не хочет, чтобы итоговая пресс-конференция превратилась бы в соревнование. соревнования. А вот издание USA Today почитало такой отказ лишением Путина имиджа равного. Первым к журналистам вышел Путин.
Не было никакой враждебности, наоборот. Наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся, но... На мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен.
Американские журналисты несколько раз спросили Путина о ситуации с Алексеем Навальным. Президент России ответил на этот вопрос не сразу и снова традиционно не назвал оппозиционера по имени.
Человек этот знал, что он нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился. Проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным.
Отдельно Путин сказал ФБК. Фонд признан в России иностранным агентом.
И вот та организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом, и публично давала инструкции о том, как готовить, например, коктейли Молотова, для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов.
Я сказал президенту Путину, моя повестка не против России или против кого-то еще. Она направлена на то, чтобы принести пользу американскому народу, победить COVID-19, восстановить нашу экономику, восстановить наши отношения с союзниками по всему миру, защищать американский народ. Вот моя ответственность как президента США.
Байден рассказал, что на встрече обсуждались вопросы кибербезопасности и была достигнута договоренность о создании консультативной группы, а также ситуации в Белоруссии и Украине. Американского лидера также спросили о Навальном.
Я сказал, что ни один американский президент не сможет сохранить доверие американцев, если не будет публично защищать наши демократические ценности, универсальные ценности, которые, на наш взгляд, есть у всех мужчин и женщин. Это часть ДНК США. Мы всегда будем публично говорить о правах человека. Это не касается России и ситуации с правами человека там. Это скорее о том, кто мы есть. Именно поэтому я поднимал такие вопросы, как дело Алексея Навального.
Кроме того, журналисты в очередной раз попытались задать Байдену вопрос, считает ли он Путина убийцей. Но глава Белого дома отказался на него отвечать. Когда состоится следующая встреча двух президентов, неизвестно. По крайней мере, Путин на своей пресс-конференции сообщил, что пока Байден его не приглашал приехать в Вашингтон.
Путин как минимум дважды сказал неправду на пресс-конференции в Женеве. Навального он обвинил в том, что тот, игнорируя требования закона, выехал за границу на лечение. На самом деле Путин лично дал добро на транспортировку Навального в Германию после требований родственников политика, который находился в глубокой коме. Второе вранье – это то, что ФБК, который признан в России экстремистской организацией, не распространяла рецепты изготовления коктейля Молотова, как утверждает Путин. Таких фактов даже нет в уголовном деле. Мои собеседники Аббас Галямов и американист Александра Филипенко. Здравствуйте. Мой первый вопрос Аббасу. Почему Путин врет? Так думает или так надо?
Ну, это, наверное, главный вопрос современности вообще-то. Потому что одно дело, когда он врет осознанно, и это, ну, этот факт имеет для российской политики какие-то, ну, серьезные последствия. То есть из этого факта можно делать какие-то серьезные выводы об его настрое, да, о том, насколько далеко он готов пойти. А если же он пал жертвой, так сказать, наговора со стороны силовиков, со стороны Патрушева, то есть, условно говоря, это они сами что-то там сфальсифицировали, принесли ему, показали, убедили его, то вроде как тогда для нас это, ну, знаете, совсем другая реальность. Да? Тогда надо, так сказать, достучаться до Путина, переубедить его, так сказать, объяснить, что это вот его обманывают, да, и он тогда прогневается, так сказать, на своих бояр, да, и вполне возможно изменит свой курс. Да, поэтому вот лучше умы страны сейчас, так сказать, бьются над вопросом, что это было, зачем врать столь откровенно, столь вдохновленно, что ли, столь искренне.
Александра, я хочу спросить теперь уже вас. Смерть Навального в тюрьме будет разрушительна для России. А как вы поняли эту фразу Байдена?
Ну, Джо Байден изначально заявил, что он хочет донести до Владимира Путина то, что он считает нужным. И, видимо, вот эта фраза как раз это тоже именно то, что он и произнес во время саммита, во время их встречи. Ну, конечно же, понятное дело, что США и вообще демократическая партия в первую очередь следят за ситуацией в России, следят за соблюдением прав человека, потому что, ну, вообще демократическая партия к этому склонна и всегда была склонна, в отличие, в большей степени, чем республиканцы. Вот, поэтому, наверное, Джо Байден акцентировал на это внимание, несмотря на то, что переговоры, конечно, носили такой более общий характер, и в первую очередь США говорили о стратегической стабильности в целом, и вот как раз, наверное, в рамках будущих переговоров эта тема также будет затрагиваться, но явно, что на переговорах сейчас не было на это акцентировано, наверное, столько внимания, сколько ожидалось первоначально.
Я хочу вернуться к первому своему вопросу, который задал Галямову. Аббас, скажите, а вот может ли откровенное вранье Путина так навредить его окружению, что оно посчитает босса, ну, неадекватным, что ли?
Ну, да, все к этому идет. То есть в какой-то момент издержки, связанные с необходимостью реализовывать откровенно сумасшедший курс, перевешивают плюсы с этим связанные. И в таких ситуациях возникают заговоры, и правители свергают. Это не только какая-то, знаете, давняя история, там, знаете, вот, понятно, что мы массу заговоров знаем из истории, но на самом деле это сплошь и рядом и сейчас происходит. Ну, буквально 1,5-2 года назад в Судане таким образом был свергнут правивший там почти 30 лет союзник Путина Аль-Башар. Вот. И на самом деле есть такой политолог Милован Сволик, он посчитал, что за последние 50 лет, ну, более 50% авторитарных правителей уходили в результате неконституционных действий со стороны элит, не со стороны населения. То есть это не массовый протест был, да, это как раз был заговор в окружении. Поэтому, ну, полная неадекватность, конечно, она чревата недовольством, ростом недовольства элит и чревата заговорами.
Александра, вопрос уже к вам. И, наверное, это тоже главный вопрос, который задают многие. Зачем Байдену нужна была встреча с Путиным? Какие он получил дивиденды?
Ну, здесь нужно сказать, наверное, о двух направлениях мысли Госдепартамента. Мы знаем, что после того, как Джо Байден, после того, как Белый дом объявил о том, что будет проходить встреча, в общем, сторонники Джо Байдена разделились, и не было единого мнения относительно того, нужно ли проводить этот саммит. Но поскольку большая делегация Госдепартамента во главе с Энтони Блинкеном сопровождала Джо Байдена, мы видим, что все-таки его поддерживают большинство его администрации в этом стремлении проводить этот диалог. Тут две линии. В первую очередь это касается того, что двум сторонам, двум лидерам необходимо было наладить какой-то личный контакт. Джо Байден не раз говорил о том, что ничто не может сравниться с личным контактом. И, конечно, мы помним вот этот знаменитый саммит в Хельсинки, встречу Трампа и Путина, когда была как раз совместная пресс-конференция, когда все вышли такие воодушевленные и ожидали каких-то невероятных перемен в российско-американских отношениях. И хочется напомнить, что вообще за Трампа даже пили, собственно говоря, в российском парламенте. Я не помню, чтобы еще за кого-то из-за каких-то мировых лидеров пили шампанское. Ну и в итоге вот это вот питье шампанского оказалось совершенно неоправданным после этого саммита, после того, как все такие воодушевленные вернулись в свои столицы, отношения никак не улучшились. И наоборот, только ухудшались. А для Джо Байдена было важно наладить этот диалог, обнулить всю ту ситуацию, обнулить все то, что было тогда, вот все те обсуждения, и начать заново. Ну и плюс, конечно, вопрос Китая. Конечно, США очень волнуют ракеты средней и меньшей дальности в Азии, и у Китая их очень много, и, конечно, для США важно, чтобы не было такого теснейшего, наверное, сближения России с Китаем. Это, ну, это вторая вот линия уже внешнеполитическая, тоже связанная с Азией.
Но этот же вопрос я бы хотел бы задать Аббасу. А зачем Путину нужна была эта встреча, когда он понимает, что ничего хорошего от Байдена президент России не услышит?
Ну, смотрите, с точки зрения российской внутренней политики, задача минимум, которая стояла перед организаторами встречи, да, это просто организовать диалог. Сам факт диалога был нужен. Дело в том, что нужно показать российской аудитории, что ситуация куда-то движется, что, понимаете, она не стоит на месте, что есть некая динамика, да, потому что ну, у людей вот это статус-кво вызывает все большее неприятие, да, и нужна динамика, нужно показать, что что-то меняется. Это задача минимум, просто сам факт встречи, в принципе, уже достаточное основание для того, чтобы, ну, там, показать, что что-то меняется. Вот раньше мы с ними не встречались, только ругались, а теперь мы встречаемся, разговариваем, да. Вот, задача максимум – это показать, что Россия и Путин – это, значит, никакие не изгои, как где-то вы могли подумать, да, что, значит, с нами разговаривают, в общем.
Это картинка для Первого канала. Я и президент США. Он могущественный, и я крутой. Если так.
Я могущественный, и я не маргинал, самое главное. Да, со мной разговаривают. То есть агрессивный внешнеполитический курс, который, казалось бы, превращает Россию в Северную Корею, он на самом деле эффективный, он приносит результат. Смотрите, со мной разговаривают. Да, вот ради этого все и делалось.
Благодарю моих собеседников, политтехнолога Аббаса Галямова и американиста Александру Филипенко. Всего вам доброго, коллеги. До свидания, до новых встреч. Русские и украинцы – один народ. В этом попытался убедить обе страны президент России Владимир Путин. На этой неделе на официальном сайте Кремля опубликована его статья под названием «Об историческом единстве русских и украинцев». Современную Украину российский лидер считает детищем советской эпохи и называет беднейшей страной Европы. А попытки Киева уйти от влияния Москвы Путин связывает с внешним давлением Запада, который, цитата, всегда стремился к подрыву нашей дружбы и наносил удары по интересам Москвы. В статье глава Кремля целых 7 раз употребляет понятие «антироссия». Именно в нее, как считает Путин, условно Запад хочет превратить братскую Украину. Тему продолжит Артем Радыгин.
Я считаю, что вообще украинцы и русские – это вообще один народ. Я уже думал над этим, я статью напишу отдельно.
И это произошло. На сайте Кремля на русском и украинском языках вышла статья Путина об историческом единстве русских и украинцев. По словам Путина, исторически русских и украинцев объединяло православие и один язык, а разъединить русских и украинцев постоянно пытались внешние враги.
Русский народ всегда старались растащить и раздробить. Это со средних веков еще, с Речи Посполитой, потому что сама Польша хотела стать великой державой, поэтому старалась раздробить всех, кто вокруг, значит, всех, кто рядом. А потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны.
Эти же тезисы перекочевали и в статью Путина. После Австро-Венгрии, по его словам, отнять Украину у России пытались коммунисты.
Современная Украина целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в 17 веке и с какими территориями у СССР вышла из состава Советского Союза.
Кроме этого, Путин пишет, что современная Украина находится под внешним управлением Запада. И единственное, для чего Америке и Европе нужна Украина, это, цитата, «торговля русофобией». По словам Путина, русских на Украине заставляют отрекаться от своей национальности и ненавидеть Россию.
Русские люди на территориях исторической России объявляются пришлыми, и, по сути, начинается их выдавливание с этой территории.
Также, по словам Путина, вторжение российских боевиков на Донбасс – это мирный гражданский протест. А в Крыму провели легитимный референдум, правда, на деле под дулами автоматов и без независимых наблюдателей.
Я родилась и живу в Симферополе. Я учусь. И вот тебе мнение, иди, пожалуйста.
Ранее под именем Путина уже выходили статьи об истории России. В них президент идеализирует российское и советское прошлое и переживает, что НАТО пытается ослабить Россию. В тексте с названием «Быть открытыми, несмотря на прошлое», Путин пишет, что США организовали переворот в Украине, а Североатлантический альянс только и делает, что сеет раздор в Европе, тем, что присоединяет к себе все больше союзников. В статье «75 лет Великой Победы» Путин пытался переписать историю Второй мировой войны. По его версии, СССР никогда не сотрудничал с фашистами, а пакт Молотова-Риббентропа не считается, потому что после войны коммунистическая партия осудила этот документ.
Достойно осуждения, без всякого сомнения.
Все статьи Путина об истории и внешней политике объединяет один и тот же посыл. Мы всем помогаем и хотим сотрудничать, а западные страны отворачивают от нас союзников и не дают нам развиваться. Но годы идут, правительства западных стран меняются, к власти приходят и пророссийские политики. Но для России по-прежнему кругом одни враги. Остались ли вообще у России друзья?
Вот уже 7,5 лет украинская тема остается одной из самых обсуждаемых и самых острых в России. Так что и статья Путина вызвала бурную дискуссию. Кто-то принял ее с восторгом, кто-то уничижительно. В чем сходятся, а в чем расходятся взгляды на статью российского лидера в России и Украине? Понять это мне помогут с российской стороны депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин, а с украинской политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Фисенко присоединится к нам чуть позже. Константин Федорович, здравствуйте, я вас приветствую. Очень рад, что вы к нам подключились. И мой первый вопрос. Сблизит ли статья Путина украинские и русские народы, или это исторический экскурс не ставил такую задачу, а наоборот предъявляет претензии Киеву?
Прежде всего, хочу обратить ваше внимание, что Путин призывает к нахождению общего, при том, что мы все представляем, есть много разного и в истории, и в конкретном характере, и в сегодняшнем, тем более, политическом состоянии Украины и России. И, конечно же, те на Украине, если говорить о Украине, кто хотел бы восстановления отношений, а это немалое число людей, по нашему представлению, кто хотел бы уйти от конфронтации, безусловно, увидели в статье Путина предложение сотрудничать, предложение продолжить разговор о единстве, о общих целях, об общих интересах и так далее. Те, кто этого не хотят, кто поставил на идею Украина превыше всего, в духе того курса, по которому Украина шла все эти годы, то есть превращение многонациональной Украины в моноэтническое государство, те, конечно же, недовольны, и, безусловно, они никоим образом не поддерживают идею, которую заложил в эту статью Владимир Путин.
К нам подключился Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте. И вопрос такой. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил изучать статью президента на занятиях по военно-политической подготовке. Не пахнет ли это послание Путина новой войной в Донбассе?
Боюсь, что не только это. Конечно, это тоже настораживает, но сама ситуация, когда Путин обращает особое, акцентированное и такое, я бы сказал, расширенное даже по объему статьи внимание на Украину, это, конечно, у нас вызывает тревогу. Потому что явно чего-то надо ждать. Чего именно? Дай бог, если все ограничится только идеологической войной. А если вот с учетом вот этой военно-политической подготовки, если это идеологическая подготовка новой агрессии против Украины. Я вот немножко слышал то, что сказал Константин Затулин. Понимаете, конечно, там много елея, много добрых слов в этой статье в адрес Украины, якобы добрых слов. Но мы же знаем и дела, дела 2014 года. И некоторые плохие дела продолжаются и по сей день. Я имею в виду агрессию на Донбассе. Каждую неделю гибнут украинские военнослужащие. И про Крым мы не забыли. Поэтому дела кардинально противоречат словам этой статьи. Ну и в самой статье, кстати, есть намеки. Понимаете, если не захотите дружить на наших условиях, то ай-яй-яй, вам будет очень плохо. С чем пришли, с тем мы должны уйти. Прямо пишется в этой статье и откровенный намек на территориальные претензии и на несогласие с границами 91 года. Все это, конечно, нас очень тревожит и настораживает.
Константин, у меня вопрос к вам. Цитата Путина. «Украина находится под внешним управлением Запада, и единственное, для чего Америке и Европе нужна Украина, это торговля русофобией». Почему Владимир Путин так не уважает противника, выставляя его таким примитивным оппонентом?
Ну, Владимир Путин реальный политик, и как реальный политик, как президент страны не первый год, он прошел через разные периоды взаимоотношений с Украиной. Президент Путин был президентом в то время, когда на украинском, на киевском престоле менялись Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко и, наконец, Зеленский. И это, как минимум, мне кажется, должно заставить со вниманием относиться к его выводам. Так вот, вывод его в этом случае состоит в том, что страна, которая, не скрывая этого, полагается исключительно на то, что Россию накажут, отказавшись от российского газа, который Украине на самом деле не принадлежит, по ее территории не транспортируется. И все это нужно сделать потому, что Запад должен поддержать Украину. Нужно другим странам отказаться от своей выгоды ради того, чтобы поддержать Украину. В ответ на это Украина, в свою очередь, готова размещать на своей территории маневры, проводить политику таким образом, чтобы это было угодно Западу, даже когда это противоречит ее собственным интересам. А в России не говорю о реляциях по поводу сокращения товарооборота, которое разрушило добрую часть украинской промышленности, хотя бы по отношению к Китаю, который в данном случае далеко и ни в каких спорах между Россией и Украиной не участвует. И то по окрику из Вашингтона, как мы знаем, то, что Китай хотел получить, во что инвестировал, было у него отобрано. Я имею в виду известную историю с Моторси. Я могу продолжать эти все примеры. Поэтому можно сколько угодно на словах говорить о том, как она независима, Украина, но реальность, с которой сталкивается реальный политик, говорит о том, что она очень зависима и фактически живет ожиданием. То разговора Зеленского с Байденом, то разговора Зеленского с Путиным, то разговора Зеленского с Меркель. О собственных, на самом деле, возможностей развиваться без конфликта она все больше утрачивает, потому что идет по порочному пути. По пути разделения на коренные и некоренные народы, на государственный язык, на котором принято говорить и писать, но при этом большая часть населения продолжает использовать русский, а вот его-то признать в качестве легитимного, законного языка на самом деле на Украине не готовы с самого начала украинской независимости.
Янукович, один из партнеров и союзников Владимира Путина, обещал ввести русский язык как второй государственный, но этого не сделал. Это говорит о ценности партнера. Вопрос, Владимир, к вам. Кто сейчас в Украине разделяет позицию Путина? Например, находящийся под домашним арестом один из лидеров украинской оппозиции Виктор Медведчук согласен с оценкой президента России. Он назвал статью жесткой, но правдивой. И кто поддерживает такую версию?
Ну, поддерживают сторонники пророссийских сил. Рейтинги их известны в Украине. Они есть у нас в стране. У нас, кстати, даже пророссийская оппозиция может участвовать в выборах. Это в России не допускают несистемную оппозицию к выборам. А у нас, пожалуйста, даже пророссийские силы участвуют в выборах. Их поддерживают вот сейчас на уровне 13% ОПЗЖ, партию Медведчука поддерживают. На пике до 20% доходило. Но это меньшинство явное. Я вам скажу, когда резко изменилось отношение и к России, и к Путину в 2014 году. Потому что тогда люди просто, вот я вспоминаю одно и то же выражение, которое я слышал и в Киеве, и в Харькове, и в других городах Украины. Никогда не думал, что доживу до войны с Россией. Это стало шоком для миллионов украинцев. Вот вам, на словах дружба, призывы совместно развиваться, а на словах, на деле насилие, агрессия, война, вторжение, захват территории и так далее. Да, все это, конечно, прикрывается тем, что это якобы превентивные действия против Запада и тому подобное. Кстати, учения проводились совместные давно уже лет 15, если не 20 проводятся в Украине, задолго до 2014 года они проводились, они никак не связаны там, с какими-то особыми действиями против Украины, против России или против каких-то других стран. Это вопрос нашей безопасности. После того, как Россия стала для нас реальной военной угрозой, мы вынуждены укреплять свои отношения с потенциальными союзниками и укреплять свою безопасность. Другого выхода у нас нет. И торговля, кстати, начала сокращаться с Россией после, еще до 2014 года. Торговые войны были против украинских товаров. Про Китай упомянули. Кто нам закрыл транзит в Китай? Россия и в Казахстан закрыла и так далее. Как-то это не похоже на дружественные действия. А про зависимость это очень легко говорить. Мир сегодня взаимозависимый. Поэтому Россия, например, зависит от Китая сейчас. Поэтому про зависимость это очень конъюнктурно и еще и попахивает имперской позицией.
Статью Путина я обсудил с депутатом Госдумы, директором Института стран СНГ Константином Затулиным, политологом, главой Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко. Коллеги, спасибо вам большое за общение. Надеюсь, мы еще с вами увидимся в наших эфирах. На этой неделе исполнился год, как журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов находится в СИЗО. Его обвиняют в госизмене. Однако за год так и не стало понятнее, в чем конкретно состояло его преступление. Все материалы дела засекречены. Между тем, за этот год российские журналисты столкнулись с мощным прессингом. Обыски прошли у сотрудников изданий «Проект» и «Важные истории». Журналистов студенческого издания «Докса» обвиняют по уголовной статье «Вовлечение несовершеннолетних». Совершеннолетних в митинге. Тему продолжит Артем Радыгин.
Ничего, мы здесь постояли. Очень классно, едем на допрос.
29 июня. На сайте интернет-издания «Проект» выходит расследование о главе российской полиции Владимире Колокольцеве. В 7 часов утра того же дня полицейские вламываются в квартиры авторов расследования. Всю технику изымают, а журналистов Марию Жолобову, Романа Баданина и Михаила Рубина увозят на допросы по уголовному делу о клевете, срок годности которого истек 2 годами ранее. По словам журналистов, обыски проводили не по судебному ордеру, а по срочному распоряжению следователя.
Ожидали ли мы, что все начнется, что жесткий сценарий начнется именно с обысков? Мне казалось бы, что логичнее было бы там какие-то другие сценарии, типа признания агентами или врагами, или кем угодно. Короче, мы ждали каких-то более, честно говоря, юридических последствий.
Годом ранее по обвинению в госизмене арестовали военного обозревателя «Коммерсанта» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. По требованию ФСБ дело засекретили. Ни адвокаты, ни сам обвиняемый не знают, какие именно секретные данные передал Сафронов и кому. Уже больше года журналист в СИЗО. Общаться с родственниками и близкими ему запрещают. За все это время следствие так и не предоставило суду никаких доказательств. Зато завели уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия на адвоката Ивана Павлова, который защищает Ивана Сафронова. Павлов – единственный из адвокатов Сафронова, кто не дал подписку о неразглашении. За это, по его словам, ФСБ попросило завести дело, чтобы он не мог общаться с журналистами.
Меня тоже пытались взять подписку о неразглашении данных уже по моему уголовному делу, но и тут уж, как бы я сказал, нет. Первым, что я сделаю, когда выйду подписки из гостиничного номера, где у меня как раз пытались отобрать эту подписку, я первому встречному журналисту передам, во-первых, все эти документы, которые у меня тут есть, для того, чтобы он их опубликовал. Вот. А во-вторых, расскажу ему все, что, по крайней мере, знаю по своему уголовному делу. При этом не разглашая никаких государственных тайн.
Давление со стороны властей испытали даже студенческие СМИ. В апреле 2021 года у редакторов студенческого журнала «Докса» прошли обыски по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты. По версии следствия, журналисты призывали детей выходить в поддержку Алексея Навального.
Когда вы не знаете, что вы можете спать, вы не знаете, проснетесь ли вы завтра не фигурантом уголовного дела, конечно же, это сложно. Конечно же, уголовное дело – это очень серьезно, но мы не собираемся вводить самоцензуру, мы не собираемся каким-либо образом менять наши темы, мы собираемся еще более активно продолжать рассказывать о проблемах, которые волнуют российское студенчество, и о проблемах современного университета.
Фамилия, имя, отчество.
Никитенко Владислав Леонидович.
А на этих кадрах сотрудники ФСБ в аннексированном Крыму задерживают фрилансера «Радио Свобода» Владислава Есипенко. По словам его адвокатов, во время задержания сотрудники ФСБ подкинули в машину Есипенко гранату, а после два дня пытали, чтобы выбить признание в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Мочком ушей, голове ему представляли контакты, после чего включали ток. Ему говорили, что если он не даст признательные показания, то, возможно, его найдут в камере повешенным. И все будет обставлено как самоубийство.
Российские власти борются с журналистами не только силовыми, но и законодательными методами. В конце декабря 2020 года Дума приняла закон, по которому сотрудников СМИ иноагентов могут признавать физическими лицами иноагентами. Обладатель этого статуса обязан подробно отчитываться перед чиновниками о своей деятельности, а ошибки или неточности в отчетах могут привести к 2 годам тюрьмы. Кроме этого, СМИ иноагенты обязаны маркировать свои материалы, что ограничивает доступ к контенту и отпугивает рекламодателей. Из-за признания иноагентами закрылось издание «V-Times», где работали бывшие сотрудники газеты «Ведомости», которые ушли оттуда из-за внутренней цензуры.
Она была единственным по-настоящему классным независимым журналистом города.
В октябре 2020 года Ирина Славина, журналистка из Нижнего Новгорода, сожгла себя у здания Главного управления МВД по Нижегородской области. За несколько дней до этого в квартире Славиной проходил обыск по уголовному делу о сотрудничестве с «Открытой Россией». В предсмертной записке журналистка писала: «В моей смерти винить Российскую Федерацию».
С нами на связи главный редактор независимого издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Издание было создано участником панк-группы «Pussy Riot» Петром Верзиловым. Сегодня это интернет-СМИ, существует за счет краудфандинга и пожертвований. Сергей, здравствуйте. Журналист и экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов ровно год сидит за решеткой. Ему предъявлено сомнительное обвинение и измена родине. Что могут сделать для него коллеги по цеху и гражданское общество?
Ну, это хороший вопрос. Мне кажется, главное уже было сделано. По крайней мере, ну, довольно мало возможностей, надо честно и откровенно признать. Были заданы вопросы Путину по поводу Сафронова. Это очень важный момент. Почему? Потому что Путин оба раза ответил несколько странно, исходя из концепции дела. Явно, ну, понятно, что Путин не должен зачитать уголовные дела каждого человека. Ему принесли какую-то справку. Он эту справку озвучил. И он оба раза сказал, что дело против Сафронова связано с его работой в Роскосмосе. Ну, связал это с работой в Роскосмосе. А мы понимаем, данных все равно очень мало, но категорично защита, да и, как я понимаю, следствие не особо это опровергает, говорит, что никак не связано это с Роскосмосом, а связано с гораздо более ранними событиями. К этому еще больше вопросов. Доказательств нет. У Путина в справке написано странное, что не подтверждается ни защитой, да и ни обвинением. Иначе, я думаю, они бы это давно опровергли. Поэтому, конечно, к делу еще больше вопросов. Все, что смогли, мне кажется, относительно сделать, сделали, потому что, к сожалению, в сегодняшней России не так много вариантов и возможностей повлиять на какие-то дела. Увы, к сожалению, я просто с трудом себе представляю массовые акции протеста из-за Ивана Сафронова. Вряд ли это возможно.
Иностранные агенты, нежелательные организации и уголовные дела за сотрудничество с ними, задержания и административные штрафы на акциях протеста на репортеров и плюс привлечение за клевету. Как дальше работать в таких условиях тотального пресса?
Ну, работать, конечно, становится сложнее. Тут нет никаких сомнений, что давление на независимую журналистику продолжается. Ну, приходится учитывать все эти новые законы, новые меры. Это, конечно, очень нехорошо влияет на возможности, да, это очень сильно сужает возможности журналистов. Но, тем не менее, ну, просто приходится с этим считаться, понимая, что есть возможности там штрафов, уголовных дел и всего прочего. Поэтому, ну, тяжелее становится, приходится за законами внимательнее следить, чтобы стараться их не нарушить, да. Причем, ну, это, в принципе, же давно начинается. Я хочу сказать, что это не первый, опять же, день. К сожалению, это тоже не новость. Если бы это все случилось там последние пару месяцев, понятен был бы шок. Но шока нет только потому, что на самом деле это давление продолжается на протяжении, ну, последних, наверное, лет 10. Поэтому независимая журналистика, если продолжает работать, то ей приходится адаптироваться к этой ситуации.
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский закрыл все свои издания и думает о том, не перевести ли журналистские коллективы своих масс-медиа из России в другую страну. Эмиграция – это единственный выход в этой ситуации?
Ну, конечно, в таком случае, безусловно, стоит послушаться старших товарищей, старших коллег. Мне кажется, они совершенно верно и правильно отвечают. Мне кажется, вот эти условия, это давление создается в том числе, чтобы отвлекать от работы. Если ты будешь рассуждать, что будет, если, то это очень сильно влияет. В этом плане я полностью согласен с Дмитрием Андреевичем, он абсолютно правильно, мне кажется, мыслит. В том смысле, что если ты начнешь об этом постоянно думать и только об этом, то у тебя просто не останется времени, никаких нервов на работу с журналистом.
Будут ли репрессии после выборов в отношении журналистов и гражданских активистов? Путин будет мстить тем, кто ему испортил картинку до выборов?
Это тоже такой вопрос из серии. Мне кажется, в принципе, вполне возможно тут просто прибегнуть к помощи гадалок, астрологов. Ну, непонятно абсолютно. Ну, то есть, из того, что сейчас происходит, с одной стороны, выборы для них важная дата, и после них они теоретически должны немножко расслабиться. С другой стороны, в стране огромное количество силовиков, которым надо показывать свою работу, им же, в конце концов, выделяют деньги, им ставят задачи, и я думаю, они должны будут продолжать работать по каким-то экстремистам, нежелательным организациям, всем прочим, да, каким-то сомнительным и подозрительным людям внутри страны. И поэтому самые разные варианты могут быть. Важно вот что. Остановить эту волну можно буквально одной фразой Путина. Приостановить. Так что это абсолютно в его руках и в целом будет зависеть, мне кажется, от, условно говоря, там, от многих факторов, но в целом все это в руках одного человека. Все, поэтому все может быть. Бог его знает.
Сергей, думаете ли вы об эмиграции?
Ну, это хороший вопрос. С одной стороны, это может произойти завтра, а может не произойти никогда. Приходится, к сожалению, в России оценивать ситуацию просто исходя из вот буквально тех законов, тех возможностей, тех рисков, которые есть.
Сергей, спасибо вам за беседу. Всего вам доброго. С нами на связи был главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите его на сайте «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время». С вами был Мумин Шакиров. Подписывайтесь на канал «Радио Свобода» и ставьте лайки этой трансляции. Увидимся через неделю.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Какую какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимости.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20:05. Слушайте и не переключайтесь.